Глава 18. Там, где раки зимуют. Это был не сон, не бред, не похмельное наваждение. Жуткая мара, блазн, страшный морок, обморок, полный событий, тишины, движения. Первым появился в комнате Актиния. Я подумал, что он хочет разбудить меня, сделать, что еще сплю. Но он пришел не ко мне. Шаркая туфлями и медленно разводя перед собой руками, он брел по комнате, натыкаясь на мебель и напряженно вглядываясь в пустоту. Беззвучно шевелил губами, и в глазницах хвостыл мрак. «Цезарь!» — крикнул я в испуге. Но он, не слыша меня, прошел мимо дивана, в углу наткнулся на кресло, неслышно плавно стек в него и замер, слепо глядя мне в лицо. «Цезарь!» — крикнул я снова. Понял, что не кричу, а шепчу, а он не слышит. Приоткрытую дверь вошли жена Цезаря, Тамарка Кувалда, давно уехавшая с иностранцами девушка-птичка. И двигались они, не производя ни звука, вызывая шевеление воздуха, и были они так же слепы и так же мертво шевелили губами. Я бросился им навстречу, но они прошли мимо, не замечая меня. — Что с вами? — закричал, зашептал я, обернулся и увидел в дверях отца Александра. «Отец святой! Поп, что происходит?» Но он не обратил на меня внимания. Меня не было. Или он был слеп, глух, нем? Потом пришли американские корреспонденты. Неожиданно появилась нежная моя подруга жизни Марина, и она не устраивала мне скандала, не закатывала истерики, не заметила меня. Возникли ниоткуда Лилипут. Ведьманкин и боевой друг Кирясов. Они общались между собой беззвучно, как снулые судаки, открывая рты и ощупывая друг друга пальцами, а не сговариваясь против меня. Явился Менька Рюмин, тяжелый, слепо-глухо-немой булыжник, затянутый в гвардиновый полковничий китель. Он шарил по воздуху короткопалыми пухлыми руками бездарного лентяя и неслышно мычал. Он искал меня, пока они... Все меня не заметили, пока кружились по комнате в черном безмолвии, как донные рыбы. Я подался к дверям, чтобы бежать прочь от их незрячей ненависти, но столкнулся на пороге с Абакумом, молча схвативший меня за грудки. В панике оглянулся я. Комната была переполнена моими знакомыми и неведомыми, чужими мне людьми, живыми и давно умершими. Сновали по углам дети, и камень застыли старики. Все слепые, глухие, немые. Абакумов сжимал меня все сильнее, не произнося ни слова. В глубоких впадинах тускло мерцали два бельма, губы его сводило судорога муки, пока мы вместе не зарали «Тифлосурдия! Тифлосурдия!» И от острой, непереносимой боли в груди я проснулся. «Тифлосурдия!» — неведомое мне слово, узнанное во сне, пугающее, как пронзительная боль внутри скелета, что-то прорицающие мне или объясняющие в жизни утекшей и возвращающейся, как кольцевая река. Тифлосурдия. Слепо-глухонемота. Какая непереносимая мука поселилась у меня в груди. Маленький тумор. Фасолька опухоли разрывает меня изнутри. Открывает мне глаза, впуская через трещины страданий звук и заставляет говорить «Не поддамся». Распрямились зеленые фосфорицирующие стрелки на часах. Я спал 10 минут. И вдруг ясно понял, что у меня до смерти теперь будет отнято. Вместо сна придется довольствоваться припадками тифлосурдии, обморочными погружениями во мрак безмолвия. И останется только нетерпеливое ожидание сна. Волшебный миг засыпания, первые ступеньки моста над небытием, бесплодная надежда уйти в другую, новую жизнь, и сразу же ужас прорвало слепо-глухонемой кошмар и спасительный строп из бездны. Сверлящая боль от стальных створок фасольники под названием «Тумор» — эпицентр моей полуразрушенной личности.
Сна больше не будет. Надо дальше жить без сна, как жили у меня между допросами бессонники. Посмотрим, насколько хватит сил перед тем, как расколоться моему следователю, незаменимому поверяющему, имя которому смерть. Сломалась хитроумная лекала, по которому судьба выписывала невероятные кренделя моей жизни. Меня выгоняют из времени, как из гостей надоевшего визитера. Я не хочу. Еще не доели мяса и выпивки полно на столе. Отдайте мои десерты, фрукты. Не слушают. Давайте, давайте, дорогой друг, пора и честь знать. Вы всем здесь сильно остобрыдли. Ну что ж, я могу и выйти вон, тем более, что моего согласия не спрашивают. Но вы все еще обо мне вспомните. Я вам всем всегда буду нужен, потому что я, именно я, герой нашего безвремени. Нажал кнопку транзистора, и в комнату вплыл абсурдный мир, которому я надоел. Сумасшедшая счастливая дикторша сообщала, что в прошлом году Туркмения выработала атомной энергии в 148 раз больше, чем до революции. В Москве открылся клуб миллионеров. Таксист, накатавший на своей тачке миллион километров. Ткачиха, накрутивший миллион метров ситца. Сторивар, выплавивший миллион тонн стали. А в Польше горел очередной бунт, как всегда яростный и безнадежный. Многотысячные манифестации западноевропейских борцов за мир требовали, чтобы их убили безоружными. Мир бурлил, как больной желудок от скверной пищи. Этот мир не знает сердечного томления, его стрясают вонь и грохот метеоризма. Пропадите вы все пропадом. Я сам за себя, мы с моим Туманом живем теперь от вас всех отдельно. Долго лежал без чувств, без мыслей, без сил, без сна. Тоскливо прислушивался к вялым утренним звукам, далекому храпу актинии, плеску фырканью ванны, промотанию спущенной уборной воды, звяканью тарелок на кухне, пока не собрался с духом и снял телефонную трубку. 7 коротких оборотов, 7 слабых звяков в аппарате, тягучий заносство гудков, ненавистный резкий голос тяганул в ухо струей ледяной воды. «Доктор Зеленский у телефона!» «Здравствуй, Игорь. Это я». Он помолчал немного, будто вспоминал меня, хотя я-то знал, что мой голос помнит всегда. Всегда ждет моего звонка. И мгновенная пауза понадобилась, чтобы преодолеть подступивший горло счастливый ком волнения мстителя, дождавшегося своего часа, радостный спазм охотника, взявшего на мушку цель. «Слушаю тебя», — ровно ответил он. «Игорь, что-то мне сильно похужело. Плохо мне». — Это хорошо, — удовлетворенно сказал он. — У тебя и так было поразительно долгое улучшение. Редкий случай устойчивой ремиссии. — Игорь, брось шутить, я ведь только тебе и верю. Только ты можешь мне помочь. Ты такой же авантюрист, как и я. — Это верно. Мы с тобой вообще похожи, с той разницей, что я на свой риск лечу людей, а ты их убиваешь. — Игорь, никого я не убиваю. И к той истории никакого отношения я не имею. Все это чудовищное недоразумение. Ты же умный человек. Пойми, наконец, что прошло столько лет, и столько намоталось личного, придуманного и недостоверного, что никто не может сейчас... Он перебил меня, рявкнул в трубку. Ты мне позвонил, чтобы рассказывать эти пошлые глупости? Тебе что надобно? Зловещий старч. Чтоб ты попробовал спасти меня еще раз. Он засмеялся довольно и заметил... Преступление, совершенное человеком дважды, кажется ему дозволенным. Я вижу, хватит, что ты дорого ценишь свою жизнь. Да, Игорь, я ценю свою жизнь. Не бог весть, как дорого, но она мне еще нужна, моя жизнь. А ты забыл, как твой начальник сказал моему отцу? У тех, кто дорого ценит свою жизнь, можно дешево купить их свободу. Конечно, я помню, как Крутованов сказал это старому профессору Зеленскому. Но мне-то какое сейчас дело, сейчас до их умных разговоров. Игорь, моя свобода не стоит дешево, она вообще ни хрена не стоит. Возьми ее за бесплатно, только вылечи меня. И снова он засмеялся удовлетворенно, и в смехе его были ликование победителя, наслаждение борца, дожавшего противника лопатками к ковру и заставившего жалобно и униженно просить о пощаде и спасении. Глупый мир. Глупые люди, каких только бессмыслиц вы не придумали. Заповеди, запреты, разрешения — это стыдно, это похвально. Это нравственно, а это морально. Это хорошо, а это плохо. К счастью, подавляющему большинству людей не приходит в голову, что вся эта чепуха — только шаткие правила огромной прихотливой игры под названием «жизнь». Игры, все игра, все выдумка. Реально в этой игре только смерть. Отвести от меня эту ужасную реальность может сейчас только Игорь Зеленский, который счастлив глупой детской радости, что заставил меня, палача, молить о пощаде, принудил задуматься о совершенных мною злодеяниях, а отсюда уж мне один путь — к раскаянию и искуплению. Испылать. Если к моему спасению дорога ведет через раскаяние и искупление, конечно, абсолютно интимное раскаяние, совершенно тайное искупление, то я готов незамедлительно доставить тебе, дорогой мой отвратительный Игорек, высокую душевную радость зрелищем физического надломленного и морально сокрушенного злодея Хваткина. Только помоги ты мне сейчас.
— Ты уж наверняка заботился Тимусом? — спросил Зеленский. —
Нет, его негде взять, Тимус. — Интересно, как же я буду тебя лечить? — Не знаю, мне надо посоветоваться с тобой.
— Хорошо, приезжай, я буду в лаборатории, ты знаешь, где меня найти.
— Да, я знаю, где найти его. Я не знаю, где найти Тимус, где он, великий и ничтожный владетель моей судьбы. Тимус не человек, не младенец, это маленький зародыш моего дитя, зачатого мною и убитого для моего спасения. А где мне взять другой? Они ж не валяются, где попало, мои зародыши. Любимая дочь Майка не годится, для этого она слишком старая.
Тимус — вилочковая железа младенца, всевластный распорядитель и регулятор нашей иммунной системы, с годами бесследно рассасывается в организме,
как наша безрассудная идея собственного бессмертия. Поеду к Зеленскому.
Ушел от Актинии в состоянии тифлосурдии, сцепив зубы, закрыв глаза, оглохнув от ненависти и отвращения к обитателям квартиры. Подумал с досадой о том, что здесь на кухне электрическая плита. Ах, если бы газовая, открыть тихонько все конфорки, чтобы эти гады незаметно во сне передохли. Влез в задристанный серый от грязи Мерседес, пустил мотор, потом достал из пиджака пистолет, переложил его в карман на чехле пассажирского сиденья. Включил первую скорость, бросил рывком сцепление и покатил. Далеко ехать через весь город на Каширское шоссе в онкологический центр, прозванный по имени шефа Блохинвальдом. Милое местечко, но там раки зимуют. Там, где раки зимуют. Бездонный садок, необозримая коллекция раков. Меланомы железистые, плоскоклеточные, бесчисленные, крепенькие живые рачки. Добросовестно и равнодушно они нас кушают неумолимо, бессмысленно, не понимая, что если вовремя не остановиться, превратимся мы в синюшно-желтые мощи в грубом деревянном футляре, они сами выдохнут от голода. Но рак не урезонишь. Он свою жизнь, бесцельное клеточное деление в моем организме будет биться насмерть, как мы все бились когда-то. В те незапамятно далекие годы, а точнее говоря, четверть века назад, когда мне довелось познакомиться со стариком Зеленским, самым крупным кардиологом страны, изобличенным нами эсминкой в шпионской отравительской деятельности. Почему-то яснее всего запомнилось Минькино беспокойство по поводу сложностей, связанных с изъятием из всех аптек сердечной микстуры, названной по имени составителя каплями Зеленского.
Зеленский попал в первую волну арестов крупнейших врачей. Их сажали в первую неделю после той знаменательной ночи, когда над обломками Абакумова вознесся нежданно-негадно Минька Рюмин. По прямому указанию Сталина для него была создана специальная настройка над следственным управлением. Следственная часть по особо важным делам с прямым исключительным подчинением министру государственной безопасности. Но когда история намеревается шутить, она никогда не довольствуется усмешками. Тщеславие капризной дамы Клио может удовлетворить только вселенский сардонический хохот. Насмешка над здравым смыслом, над привычными представлениями, над всем бессмысленным и покорным миром стояла в том, что министра все еще не было. Раз подчиняться Миньке было некому, то и стал он как бы полновластным хозяином державы. У Маленкова, видимо, не хватало силенок пробить в министерское кресло Крутованова. А Берии никак не удавалось посадить туда Кабулова, пока не состоялось официальное его книжение нового министра, Все заместители молча и осторожно посторонились, пропуская вперед никому не подчиненного Миньку. Человека без биографии, без судьбы, без личности, человека ниоткуда. Самую темную лошадку на памяти участников этого сумасшедшего бега. Меня он принял в своем новом кабинете с большой приемной и ошалевшим от случившихся времен Трефнером за секретарским столом. Душевно, можно сказать, товарищески, доброжелательно, хотя лязг руководящих нот в его голосе уже отчетливо слышался. «Сила и ответственность», — сказал он мне, — «это, Павел, наша программа. Сила в борьбе с врагами и ответственность перед большевистской партией и лично товарищем Сталином». Мне очень хотелось послать его в задницу с этими дурацкими сентенциями, потому что я не привык еще к мысли о том, каким большим командиром стал Минька. И я еще не знал, что он никому не подчиняется, а он знал. Этот неграмотный, глупый нахал просто не мог задуматься о хитрых извивах лекала судьбы. Он воспринимал свое вознесение как естественное, должное, необходимое. Может быть, он был прав, когда своей земляной животной мудростью. Ведь время уж давно шло вспять. Я никуда его не послал, не сказал ничего, только согласно готовно покивал. И Минька полностью удовлетворился моей реакцией. «Большие дела нам предстоят, Павел», — значительно сообщил Минька. «Смотри, не подкачай. Государство вести, не мудями трясти».
«Елки-моталки, ничего себе государственный водитель! Ты же мне кормчий сыскался, наглец!
Медная рожа!» — не ответил задумчиво. «Это уж точно ты сказал, Минька». Он весело засмеялся, наклонился через стол и, вперив меня свинячьи круглые глазки без ресниц, заявил: «Знаешь, запомни, Павел, мы с тобой старые товарищи, и в неофициальной обстановке, где-нибудь дома или на отдыхе, можешь меня называть свойски, простецки, Михаилом Кузьмичом. Здесь я один из руководителей главнейшего учреждения советской власти, и для общей дисциплины обращаюсь ко мне как положено. Товарищ полковник, ясно?»
«Так точно, товарищ полковник». Я вспомнил предупреждение Крутованова, хотя мне было исключительно противно называть раскормленного кнура Михаилом Кузьмичом, решил безоговорочно подчиниться.
«Нельзя суетиться в потьмах, нельзя предпринимать никаких шагов, не зная наверняка запасы сил у противника. Я только хотел поинтересоваться, какие будут указания по делу врачей. Не лезь поперед, батьки!» И он строго нахмурил белесые бровки. «Твой номер 8, когда надо, спросим».
«Так точно, товарищ полковник»,
— откликнулся я, и видно было, что от этого моего обращения и возможности командовать мною Минька получает чувственное наслаждение, как хряк в теплой глинистой луже. Он достал из ящика тоненькую папочку, вынул из нее лист, исписанный столбиком фамилий, и протянул мне. «Вот этих всех надо забрать и крепко обработать». Вовсе второй Коган, ларинголог Фельдман, невропатолог Эттингер, Гринштейн, личный врач Иосифа Виссарионовича Майоров, профессор Зеленский, Хессин, Виноградов, Гершман, Егоров и всех далее по спискам.
«Товарищ полковник, может быть, не брать всех сразу? У нас материала пока нету. Колоть их не на чем. Не сможем дело выстроить как следует».
«Как это не сможем?»
«Сможем», — усмехнулся Минька, — «и материалов у нас предостаточно. Ты резолюцию, товарищ Сталина, видел?»
Он снова открыл папочку и протянул мне листок сопроводиловки к делу, который писал вчера в кабинете Крутованова. «Бить, бить, бит!» И Сталин. «Вот это и есть наш главный материал. Указание великого вождя!» Веско сказал Рюмин. «И заруби себе носу. От всех твоих хитромудрий одна глупость выходит. Не старайся ты быть всех умнее. Не глупее тебя люди над тобой сидят».
«Ах, да Минька! Ай, да не глупый человек надо мной! Какой молодец!» Как он сразу вписался в нелепый восторженный прыжок своей судьбы. «Ох, да Минька, посадник! Всех посадит, если поспеет».
Самое смешное, что была у меня за пазухой парочка слов и аргументов, чтобы перевести этого кабанюку из командирского экстаза в скучное сиденье на жопе. Но ответил я пока: «Слушаюсь, товарищ полковник, зарубить себе на носу и не стараться быть умнее всех».
И не потому, что следовал совету Крутованова, а потому что, прежде чем придушить маленького Рюмина, надо было мне разобраться в своих делах с самим Сергеем Павловичем. Вы сейчас я был в позе человека, пытающегося взять под мышку два арбуза. Вся тонкость ситуации стояла в том, что жлобство и грубые окрики Миньки меня не могли ни унизить, ни испугать. Его слишком глубоко презирал, чтобы бояться или обижаться. Да и сделать ничего пока что эта скотина мне не могла.
Вот корректно вежливый, прекрасно воспитанный Крутованов мог меня прикончить в любую минуту. Мое досье на него оставалось в бесхозном сейфе вакуума.
И вопрос о том, кто станет хозяином хранилища великих тайн, был совсем еще не решен.
Сейчас мне не время заниматься Минькой.
Сладко упивающимся грехом наглой горделивости, а надо любой ценой разомкнуть смертельно опасную цепь, приковавшую меня через досье к Крутованову.
Я поднялся к себе в кабинет, запер дверь, взял из сейфа агентурное дело секретного осведомителя дым и на листе бумаги стал рисовать для наглядности схему.
Мне надо было рассмотреть всю цепь разом, чтобы порвать ее в самом слабом звене. Итак, сходитесь.
Начнем с досье в сейфе Абакумова.
Оно недостижимо.
Что в нем есть? Что там для меня особенно опасно?
В общем-то, все. Но там нет ни одной строки, написанной моей рукой, только рапорты дымной официальной справки.
Кто наводил справки, в нашем бардаке установить трудно, тем более что я частенько подставлял кого-нибудь из сотрудников. Но агентурная карточка дыма находится в центральной агентурной картотеке.
Там сразу установят, что дым — это мой агент. Правда, больше там ничего нет, поскольку дым был не платным агентом, а осведомителем на компромате. Никаких выплат, подлежащих регистрации, в карточке не значится.
Значит, никаких сведений о сроках, датах наших контактов в карточке нет. Вообще-то прекрасно, что столько видов стукачей породил мир, раздираемый, обострившийся по мере приближения к социализму классовой борьбой.
Стукачи платные за денежные вознаграждения, разовые, периодические или постоянные. Стукачи, завербованные на компрометирующих материалах, стучащие за наше молчание. Стукачи на патриотизме, тайно осведомляющие нас о неправильном мышлении, разговорах или поступках сограждан. Стукачи на обещании за помощь в служебном продвижении. Стукачи — дети, стукачи — родители, соседи, сослуживцы, дворники, просто малознакомые люди, стучащие по слухам.
Я свидетельствую. В каждой большой семье, в каждой коммунальной квартире, в каждом доме, в каждом учреждении были стукачи.
Все стучали на всех. Это не преувеличение. И обязательное правило игры, которое называлось «послевоенная жизнь».
Осуществить его было несложно. Ведь каждый счастливый советский гражданин за свое счастье в чем-нибудь проштрафился перед властью.
У всех был хоть один арестованный родственник, у половины побывавший в плену или на временно оккупированных фашистами территориях. Это практически считалось преступлением.
Ну и не говоря уж о том, что вечно голодное население все время покушалось украсть себе на еду какой-нибудь социалистической собственности и в условиях всеобщей бдительности регулярно попадалось. Нет, недостатка в осведомителях мы не испытывали. Их было столько, что многие донесения мы не успевали обрабатывать. Поэтому не вызовет вопроса то обстоятельство, что в течение 3 лет я не прибегал к помощи дыма. Предположим, он болел. Пожилой человек, так-так. Об этой истории знает Мешек, но Абакумов не успел устроить на мощную ставку.
А по телефону он наверняка с ним ничего не обсуждал. Ведь расчет министра строился на неожиданности.
Агентурное дело, из него можно вынуть все донесения дыма за последние 3 года, и сжечь.
Болел дым и ничего не доносил. Если досье пойдет в руки Крутованова, то через час дым будет у него в кабинете, и 5 несильными ударами из него выколотят даже те подробности, что я запамятовал. Пусть что дым будет бесследно развеян.
Но вместе с ним пропал я. Ах, горечь старой мудрости! Доносчик, что перевозчик, нужен сейчас, а там... Не знай нас.
Неотвратимый соблазн доносительства, без которого немыслима любая полицейская игра — корыстный азарт изведчика и доказчика. Куда ты поведешь?
К позору и смерти, безумной надежды доводчика откупиться доносами от угрозы или приобрести выгоду ведет стукача извилистыми тропами по костям жертв и приводит к позору и смерти.
Когда досье всплывет, а оно всплывет обязательно, дым умрет.
В муках и страхе, и я умру.
А это неправильно.
И постепенно ад кристаллизовалась мысль, особенно наглядная на вычерченной схеме, что самое слабое звено есть сам дым.
Если он исчезнет, цепь будет разорвана.
При тщательном поиске ее можно связать на живую нитку и без дыма допрашивать Колокольцева, можно и Мешка, надо будет с усердием колоть меня.
Но все это сложно.
Для такого поиска нужен новый интересант против Крутованова, равный своими возможностями павшему Абакумову. И возникнет такой интересант не скоро.
Стало очевидно, что самое слабое звено в цепи, оно же и самое связующее.
Я разорвал схему на мелкие клочки, сложил в пепельницу и поджег спичкой. Дождался, пока клочки превратились в ломкие, хрусткие пленки пепла, тщательно растер их ровный прах и сбросил эту невесомую грязь в мусорную корзинку. Широко распахнул форточку, и пока проветривался легкий запах гари, вынул из агентурного дела все донесения моего бесценного осведомителя за последние 3 года и спрятал их в карман. А папку задвинул в самую глубину сейфа и взмолился истошно, чтобы никогда до самой пенсии мне ее не видеть.